Музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Городского музея имени Сибирякова. У микрофона Наталья Гимельштейн. На днях в отделе истории открылась выставка одной картины, написанной в 1805 году. Сюжет, запечатленный на ней, рассказывает о событии, которое происходило в Иркутске 8 февраля у Вознесенского монастыря, а именно перенесение мощей святителя Иннокентия. Работа художника-самоучки Михаила Васильева так и называется. Почти 120 миниатюрных портретов написал мастер. Своего рода это был репортаж с места событий того времени. В процессе принимали участие многие горожане, губернские и воинские чины, купцы, духовенство. Благодаря Васильеву их изображения дошли до нас. Но ничего этого не было бы известно. Ни фамилии людей, которые смотрят на нас с картины, ни, собственно, имя автора этого исторического произведения, если бы в 2007 году на невзрачное изображение не обратил внимания иркутский историк и художник Владимир Тарасов. Он по сантиметру изучал работу старого мастера и смог идентифицировать почти 30 персонажей, настоящих исторических личностей. Друзья, уже к концу декабря мы вернем картину в Крестовоздвиженскую церковь. Там ее дом. Музей лишь временно размещает у себя эту художественную ценность. Но для тех, кто заинтересовался этой удивительной историей, есть хорошие новости. В музее можно приобрести буклет, написанный исследователем и нашими историками, с подробным описанием атрибутированных персонажей на картине, историческим обоснованием и так далее. Презентацию в музее не смог пропустить заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников. Собственно, с его личной встречи с Владимиром Тарасовым в прошлом году и началась масштабная исследовательская работа, к которой подключился наш музей.
Я рад, что сегодня мы имеем возможность быть участниками вот этого исследовательского проекта, мало того, его вершины в каком-то смысле, потому что сегодня это уже пока еще не общеизвестный, но, в общем-то, факт. И та брошюра, которая специально в музее выпущена, это все на самом деле рассказ о иркутянине, любящем свой город и стремящемся найти какие-то такие неформальные, нестандартные, может быть, даже неожиданные факты, находки из истории нашего родного города. Я сегодня с утра был на открытии 29-х международных рождественских чтений, посвященных 800-летию Александра Невского, которое будет отмечаться в следующем году, и 30-летию повторного обретения мощей святителя Иннокентия. Так это официально заявлено во главе с владыкой митрополитом Максимилианом, владыкой епископом Саянским Нижнеудинским Алексием. Сегодня мы открывали эти рождественские чтения. И очень, на мой взгляд, глубоко символично и не случайно то, что начались эти чтения в режиме онлайн для всех желающих жителей Иркутской области, представителей епархий, горожан, исследователей, историков. Вот. А продолжается в музее нашем, городском, вот этим презентацией этого труда, непростого, но очень интересного, увлекательного. Я рад, что сегодня могу, сколько Владыка меня благословил, могу и от его имени поздравить, поприветствовать всех присутствующих. Повторюсь, не случайно, вот юбилей 30-летия обретения мощей, да, в 90-м году это случилось в Иркутске, мы с вами можем увидеть, я не могу сказать фотографию, все-таки это картина, но картина, близкая к реальности того времени, прошло с тех пор уже больше двух веков. От себя лично, от имени мэра города Руслана Николаевича Болотова, хочу всех поздравить с этим событием, прежде всего, Иркутское общество, как было принято говорить ранее, да, Иркутское общество я поздравляю с этим фактом, да, с этим событием. Безусловно, хочу поблагодарить прежде всего автора-исследователя Владимира Ивановича. И, конечно же, хочу сказать большое спасибо нашему музею, его сотрудникам, его почитателям и дарителям за то, что сегодня у нас действительно такое событие. Искренне рад, очень хочется, чтобы познакомились с этим сюжетом нашей русской истории как можно больше людей. Надеюсь, что этому будет способствовать и выставка, и рассказ. И я очень хочу, чтобы в следующем году, году 360-летия, все-таки мы об этом говорили совсем недавно под руководством мэра на таком рабочем совещании по празднованию 360-летия, о том, чтобы в Иркутске все-таки появилось и учебное пособие там названием «Иркутсковедение» для учащихся школ города. И я считаю, что для этого у нас все силы и возможности есть. У нас есть замечательные историки, исследователи, у нас есть совершенно замечательный музей, вот, который хранит артефакты из истории нашего города. У нас есть люди, которые хотели бы, чтобы об этом знало как можно больше иркутян, ну и прежде всего, наверное, молодых, потому что это знание с ними останется уже на всю жизнь.
Вы услышали Виталия Барышникова, заместителя мэра Иркутска. А я приглашаю вас, дорогие друзья, в отдел истории посмотреть на картину «Перенесение мощей святителя Иннокентия» и приобрести брошюру, посвященную ей. Тираж небольшой, поэтому поторопитесь. Адрес: улица Франк-Каменецкого, 16А, выходной день, среда. Телефон для справок 710-425. В эфире передача «Музей истории города Иркутска имени Сибирякова». С вами Наталья Гимельштейн. Уважаемые почитатели исторических открытий, сейчас ни на что не отвлекайтесь, будет интересно. Предлагаю вашему вниманию интервью с Натальей Игоревной Гавриловой, нашим старшим научным сотрудником, доцентом, кандидатом исторических наук. Раз она у микрофона, то нас ждет нечто потрясающее. Итак, начинаем. Наталья Игоревна, добрый день. До меня дошли вот такие слухи, что вы провели некое историческое расследование с коллегами из Петрозаводска и установили некие связи с нашим классиком Достоевским. Правда ли это и что вы вообще можете об этом сказать?
Ну, это почти что правда. Добрый день, прежде всего, уважаемые друзья. Да, это очень интересная история, которую вообще сложно было предположить. И, тем не менее, такие факты есть, и я с удовольствием вот поведаю эту историю.
И с чего все начиналось?
А как обычно в таких историях, все началось с письма. И это письмо еще в апреле месяце этого года мне пришло из Петрозаводска от Татьяны Викторовны Панюковой. Она писала, что она является членом генеалогического общества Карелии, ведущим редактором издательства Петрозаводского государственного университета. А самое главное, что входит в исследовательскую группу и многие годы занимается творчеством Федора Михайловича Достоевского. Их группа, так называемая текстологическая группа, которая работает под руководством профессора Захарова, выпускает полное собрание сочинений канонических текстов писателей в авторской форме. Канонических текстов писателя. Вот таким вот образом. И, соответственно, в круг ее интересов входит родственные связи в целом окружение Федора Михайловича Достоевского. И вот в письме она обозначила свои такие интересы. Уже два последних года, как она писала мне, она занимается изучением родственных связей второй супруги Федора Михайловича, Анны Григорьевны в девичестве Снитковой. Ну, совершенно удивительная женщина, мы хорошо помним, вторая супруга Федора Михайловича, мать его детей, издательница и публикатор творческого наследия своего мужа, библиограф, автор ценных воспоминаний. Вот как раз родственные связи Анны Григорьевны находились и находятся в центре внимания петрозаводской исследовательницы. Речь шла вот о чем. У Анны Григорьевны был младший брат Иван, любимый Шурин, как она называет его по отношению к Достоевскому. И действительно, Достоевский в своих письмах о брате своей супруги отзывался очень лестными словами. Ну, в частности, вот в период их зарубежной длительной поездки в конце 60-х, начале 70-х годов из Дрездена Федор Михайлович писал с Иваном Григорьевичем, вот как раз это брат жены, с Иваном Григорьевичем мы прожили здесь, в Дрездене, весь прошлый год. Я видел его каждый день, как он не молод, но в нем уж и теперь ясно виден будущий честный, твердый, дельный человек. В нем, конечно, слишком много наивного, увлекающегося благородства, но на вещи он и теперь уже смотрит ясно и рассудительно, и безрассудства не сделает. В общем-то, вот такие хорошие, теплые слова. Вскоре Иван Григорьевич женился на Ольге Кирилловне. И вот вопросы ко мне, к сибирскому историку, у Татьяны Викторовны Панюковой были следующего рода. Не могла ли бы я каким-то образом прояснить ситуацию? А кто это за загадочная персона Ольга Кирилловна? Было лишь известно, что ее мать во втором замуже, фамилия ее Образцова, зовут ее Надежда Ивановна, и она происходит из сибирского купеческого рода Пахолковых. Вот, собственно говоря, вот эта вот купеческая линия и привела петрозаводскую исследовательницу ко мне вот с таким вот письмом. Вопрос оказался не из легких. Дело в том, что на сегодняшний день, и в том числе в купеческой энциклопедии, изданной вот в Новосибирске в Институте истории, прекрасный материал справочный о Пахолковых, да, есть, я немного занималась этим родом, и действительно написано, что у купца Кяхтинского первой гильдии Ивана Андреевича Пахолкова несколько дочерей, и одна из дочерей Пахолкова вторым браком замужем за чиновником Образцовым. А кто ее первый супруг, неизвестно. Ну что же, в общем-то, ситуация при рассмотрении вот таких связей, родственных, клановых связей купечества, обычно строится на следующих моментах. Как правило, в середине 19-го столетия клановые связи, семейные родственные связи сибирского купечества были достаточно сильны. Браки нередко заключались между деловыми партнерами или, напротив, служили источником начала каких-то совместных деловых связей. Ну вот, исходя из этого, передо мной стала необходимость выявить, а каковы семейные связи Пахолковых. В общем-то, этот клан был один из самых мощных в середине 19-го столетия. Действительно, в семье у Пахолкова было несколько дочерей. Были они все выданы замуж за крупных представителей сибирского третьего сословия. Это и Лаврентьевы, Аминовы, это и целый ряд других. Это Котельниковы и Черняковы. Надевы и так далее. Ну вот среди уже названных мною фамилий меня привлекла, естественно, фамилия нашего знаменитого иркутского купца Ивана Степановича Хаминова. Иван Степанович Хаминов был женат, в 45-м году брак состоялся, был женат на родной дочери Надежды Евдокии, Евдокии Ивановне Пахолковой. Среди его компаньонов 50-х годов значится некий сначала томский, а затем селенгинский купец Марьин. Вообще интересная личность, происходил он из пермского купечества, свое счастье решил по молодости испытать, уехав за Байкалье, и там действительно разбогател, стал и кяхтинским, и селенгинским купцом первой гильдии. Вместе с Иваном Степановичем Хаминовым в 50-х годах фактически они монополизировали всю перевозку кяхтинского груза вот по Московскому тракту на нашем участке. Одна треть всех чаев, которая доставлялась на Нижегородскую ярмарку, шла через транспортную компанию Хаминова и Марьина. Вместе с Марьиным Хаминов организует одно из первых пароходств, это тоже 50-е годы, одно из первых пароходств по Оби и Иртышу. Вместе они в 55-м году учреждают золотопромышленную компанию. Но я до сих пор не сказала имя и отчество Марьина. Его звали Кирилл Григорьевич. И невольно имя Кирилл не так часто встречается среди купечества. Чаще всего все же это Михаил, Иван, Николай и так далее. Как-то Кирилл достаточно редкое имя для представителей третьего сословия. Но невольно закрадывалась мысль, совершенно понятная. Искомая нами дама, о которой шла речь, Ольга Кирилловна, а компаньона Хаминова звали Кирилл Григорьевич. Совпадение возможно, шанс один из тысячи. И тем не менее, как раз данный весь материал я выложила в ответном письме к Татьяне Викторовне. Поясни, что, собственно говоря, достаточно вероятно, что мужья двух родных сестер вели общее совместное дело, были компаньонами, их доходы были велики. Очень понятная и органичная для того периода в рамках предпринимательства ситуация. И, соответственно, если есть такая возможность у петрозаводской исследовательницы, то надо именно эту линию поглубже раскопать, изучить. И, конечно же, в связи с этим обратиться в Санкт-Петербургский архив РГИА, Российский государственный исторический архив. Пожалуй, на этом такая моя первичная, что называется, помощь и была завершена. И я ожидала, честно признаться, какого-то дальнейшего продолжения этой истории. Насколько же было мое удивление велико, когда где-то уже в конце июля мне пришло вновь письмо от Татьяны Викторовны, где она с восклицательными знаками писала: версия подтвердилась, гипотеза 1% из тысячи, но тем не менее оказался верен. Она подняла в Петербургском архиве как раз дела о присуждении потомственного почетного гражданства Марьину и его детей, и все необходимые искомые документы и метрические свидетельства, и свидетельства о браке и так далее оказались лежащими на поверхности фактически. Что же в таком случае получилось? Теперь уже с итогового момента начинаю разбирать эту историю. Купец Марьин в 1860 году, в расцвете своих сил, по каким-то причинам ушел из жизни. И опекунство над его малолетними детьми, а это прежде всего несколько дочерей, старшую из которых звали Ольга, взял Иван Степанович Хаминов. Кстати говоря, сама Ольга Кирилловна родилась в 1953 году, она была крещена в нашей Иркутской Харлампиевской церкви, и ее восприемником крестным как раз выступил Иван Степанович Хаминов. И после смерти своего компаньона он берет над детьми опекунство, причем капитал к чести иркутского купца не был растрачен, более того, он даже прирос, и к 18 годам Ольга Кирилловна имела капитал 150 тысяч рублей, это огромные деньги, по тем временам она была очень богатой невестой. К этому времени, после смерти Марьина, мать Ольги вышла второй раз замуж. Чиновника Образцова. Семья жила уже вне Иркутски, и в конце 60-х годов, в 69-м году, она оказывается в Дрездене. И вот в Дрездене происходит встреча двух молодых людей, очень жизненная и понятная по всем обстоятельствам. Встречается Иван Григорьевич Сниткин, брат жены Достоевского, и молодая, 18-летняя Ольга Кирилловна Марьина. Ольга Кирилловна Марьина, молодая девица. И между двумя молодыми людьми вспыхивает любовь, которая поражает самого Федора Михайловича Достоевского. Единственной преградой соединения двух молодых людей, как это ни странно, служат деньги. Служат деньги Ольги Кирилловны. Поскольку Иван Григорьевич молодой человек, у которого больших капиталов нет. Более того, родительская семья Ольги Кирилловны хочет выдать ее замуж за какого-то сибирского крупного купца. А девица тому противится, у нее есть тайный возлюбленный, но денег у него нет. А значит, возможен только тайный брак. Но на тайный брак нужны деньги. У молодого человека этих денег нет. А сама девица, хоть у ней и есть приданное 150 тысяч, распоряжаться ими пока не может. И Федор Михайлович, понимая эту ситуацию, достаточно близко принимает ее к сердцу. Он способствует через своих родственников, дальних родственников со стороны сестры своей, как раз тому, чтобы у Ивана Григорьевича эти необходимые деньги для тайного венчания оказалось, надо 2000 рублей. И вот по этому поводу он своей дальней родственнице, которая может оказать вспомоществование, пишет и в том числе дает характеристику Ольги Кирилловны Марьиной, крестницы Ивана Степановича Хаминова. Он пишет о ней так. «Есть одна девушка, редкое существо по уму, по сердцу, по характеру. Родители ничего не знают. Вся беда в том, что невеста чрезвычайная богачка, а жених в сравнении с нею совершенно беден». И далее из этого же письма еще одна цитата. Ее, вот Ольгу Кирилловну, он, Иван, ставит сам выше себя, а она не по летам с характером и тому же остроумна, любит его ужасно. И так, мое мнение, брак этот принесет только им взаимное счастье. Но взаимно плачут они о том, что виной тому такое количество денег. Все это буквально так, я ничего не преувеличиваю и уж, конечно, не смеюсь над этим. Вот такая ситуация. Письмо Федора Михайловича оказало свое действие. Дальняя родственница по линии сестры Федора Михайловича одолжила 2000 рублей. И тайно молодые где-то в конце 71-го года, 1871 года, обвенчались в Вене. И с тех пор потекла их семейная жизнь. В семье родилось двое детей, старший Григорий и младший Иван, то есть два племянника Федора Михайловича Достоевского. И интересно, что Иван, младший сын в этой семье, родившийся в 73-м году, опять-таки стал крестником Ивана Степановича Хаминова. То есть наш иркутский купец Иван Степанович вновь, как когда-то в 53-м году выступал крестным восприемником Ольги Кирилловны, теперь уже в 73-м году стал восприемником ее сына второго
Ивана. Это потрясающая история, и такой счастливый конец. И мне кажется, посмотрите, какой вот пропадает сценарий для фильма, да? Это потрясающе.
Вы знаете, вот такая история. Она действительно меня поразила, по крайней мере, по двум причинам. Ну, с одной стороны, конечно, вот все что угодно, но ожидать хоть очень дальние связи, непрямые, но тем не менее, купца и знаменитого писателя, классика нашей отечественной литературы Федора Михайловича Достоевского, ну, все что угодно, но только не это, можно было предположить. Это с одной стороны. стороны. А с другой стороны, вы знаете, я только должна порадоваться и лишний раз убеждаюсь в том, что только такие совместные усилия историков, исследователей, порой даже живущих в разных городах, вот как оказались мы с Татьяной Викторовной Панюковой, приносят совершенно удивительные вот такие результаты.
Знаете, Наталья Игоревна, спасибо вам большое за такой удивительнейший рассказ. И вот поскольку у нас впереди новогодние праздники, знаете, что я хочу вам пожелать? Я хочу вам пожелать, чтобы в новом году, вот прям в январе-феврале, пусть вам придет какое-нибудь письмо и подтянется новая ниточка, и мы найдем этот клубок, размотаем его, и будут новые открытия. Вот это я хочу вам пожелать.
Спасибо большое. Каждый раз, открывая электронку, я очень надеюсь, что в ней я найду письма, которые похожи на плотный-плотный клубочек. И есть маленькая ниточка, за которую всегда можно потянуть. Это действительно так.
То есть связь Иркутск-Достоевский существует. Спасибо историкам Наталье Гавриловой и Татьяне Панюковой из Петрозаводска, нашедшим подтверждение этому факту. Ну что ж, друзья, после такого исторического экскурса в прошлое нашего города хочется хоть немного окунуться в атмосферу старого Иркутска. Как жили, чем занимались, где проводили досуг, чем интересовались, какие книги и музыку любили иркутяне 100 лет назад. Все это узнаете в музее городского быта. Там уже, кстати, готова и традиционная рождественская выставка. Параллельно с экскурсиями можно попасть и на мастер-классы. Начало занятий каждый день в 12 и 15 часов. Записываться нужно заранее по телефону 204-884. Адрес: улица Декабрьских событий, 77. А маленьких иркутян на встречу со сказочным волшебником Дедом Морозом ждет дом Рогаля. Взрослые, поспешите забронировать удобное время для маленького торжества ваших детей. Условия участия в новогодних утренниках узнавайте по телефону 200-365. Там же вам расскажут и про график этих встреч. Напомню, что единовременно в группе может быть только 10 человек, так что выбирайте время заранее. Начинаются новогодние поздравления в доме Рогаля уже 19 декабря, продлятся до 30 декабря 2020 года и продолжатся со 2 по 7 января включительно. Адрес: улица Халтурина, 3, стоимость участия 250 рублей. И еще раз повторю телефон 200-365. Наша программа подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, я желаю вам здоровья и настроения. Прощаюсь с вами. До новых встреч. У микрофона была Наталья Гимельштейн. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.